Рандеву с дилетантом.
Здравствуйте, это программа «Рандеву с дилетантом» в студии Владимир Молчанов. И сегодня мы продолжаем наше общение с потрясающей певицей Тамарой Синявской. Если вы помните, в прошлую субботу у нее был юбилей. Мы начали наше общение, слушали ее концерт вместе с Муслимом Магомаевым, который состоялся в 89 году. И сегодня, еще раз приветствую вас, Тамарочка, сегодня мы продолжаем, поскольку я очень давно знаю Тамару. Во всяком случае, с 70-го года, когда она пела на конкурсе Чайковского, где разделила главный приз Елены Образцовой, с тех пор. И я думаю, что в Большом театре Тамара, я, наверное, слушал все, что вы пели. Может, что-то не слушал. Нет, Пажа не слушал.
Пажа, да. Вот Пажа был такой фрагментарное вот начало.
Слушал, а что же «Сон летнюю ночь» слушал? «Князь Игорь» слушал, всего «Щедрина» слушал.
«Семен Катко» слушали.
«Семен Катко», вот, кажется, не слушал.
Неужели «Фроську» не видели?
Вот, по-моему, это единственное, что
«Игрока» я слушали.
А в 70-е годы «Семен Катко» шел?
В 72-м.
В 72-м, наверное, не слушал. Вот.
Ну и так далее, и так далее. И «Харманщина»,
и «Харманщина», и «Любашу», и все это. Мы в тот раз немного поговорили о... Я ни в коем случае никогда не... Хотя я вел такое не очень симпатичное шоу «Частная жизнь», я никогда не влезаю в «Частную жизнь». Но ведь 30 с лишним лет вы прожили с Муслимом, да?
Почти 34.
34 года. Я очень часто хожу мимо вашего дома, мимо посольства, где памятник стоит. Когда к Чайковскому приносят цветы, когда там конкурс Чайковского идет, да? А вот там всегда все это очень... Все-таки он был абсолютным таким кумиром. Скажите мне, вот как можно прожить 34 года двум звездам? Я не люблю слово «звезда», но сегодня только и слышишь какие-то скандалы, жуткие разводы, гадости. Ничего хорошего ты не слышишь. А вы прожили 34 года и остались такой на всю жизнь в истории такой красивой парой.
Не знаю.
Воспитание другое или что?
Ну, все вместе, наверное. Но самое главное, что существует в взаимоотношениях мужчины и женщины. Догадывайтесь, какое слово? Очень красивое и очень большими буквами.
Догадываюсь, да.
Любовь.
Да. Муслиму было 66 лет, да?
Да.
Это 8-й год, да? 25-е?
8-й год, 25 октября.
25 октября. Да, я помню этот день. Существует сейчас конкурс вокалистов?
Конечно, существует.
И зал имени Муслима в Крокус-Сити. Угу. И я представляю себе, что в Баку... Вот, кстати, мы же ничего не знаем. Мы знаем там что-то о нефти, там, о газе. А вот что вообще в Баку происходит? Что в Баку? Я представляю себе, что это кумир сейчас... номер один в Баку.
Ну, я смею надеяться на это. Конечно, его любят, помнят до сих пор. И я это просто на себя ощущаю. Я когда приезжаю туда, я приезжаю довольно часто, я сразу вижу, что люди... Знаете, когда смотришь на человека, ассоциативная память срабатывает. Я как вот с другой стороны, как будто вот приехала Тамара, значит, сейчас будем глубоко и с любовью вспоминать Муслима.
Скажите, вот меня всегда удивляло в Муслиме, все-таки он азербайджанец.
Да.
Но у него вообще нет акцента, когда он говорил по-русски.
Ну, он воспитан практически в русскоязычной семье. У него дядя ведь был зампред совмина в свое время. Только на русском разговаривали в семье. Супруга его была по национальности наполовину полька, с прекрасной русской речью. У Муслима русская речь была лучше, чем порой у некоторых русских.
Чудесно,
да, он вел передачи, кстати, на радио.
Да, я помню. Я
«После полуночи».
Да.
Так что где-то перекликается даже с вашей передачей на телевидении, помните?
Вот это для меня, понимаете, но это не только для меня. Вот уйти, будучи абсолютно... Вот этих пытаются выгнать, да? Они уже ни петь, ни танцевать не могут, но не удается. А он просто вот все и уходит. И вот исчезает. Это вообще непонятно.
Он был необыкновенный не только в том, как он пел, как он себя вел. Он был с огромным чувством собственного достоинства. И он его не терял до последней секунды пребывания своего на земле. Это я вам могу сказать точно. Чувство собственного достоинства и глубокого уважения к людям, с которыми он общался. Я никогда не слышала от него, чтобы он даже за глаза сказал, ну, это Вовка, Ритка. Никогда. Он всегда говорил, Володя, Маргарита. Вот я поражалась, но русские любят там. Да вот Люська мне звонила, он никогда так не сказал бы. Люся или там, я не знаю, Олег. А вот какого-то вот такого пренебрежительного отношения у него никогда не было.
Да, и мне всегда казалось, что, ну, по отношению к многим его собратьям по сцене, власть имущие относились так, ну, по-небратски, да?
А к
вот
нему
к нему
никогда.
Нет,
почти нет, побаиваюсь. Это правда, правда.
Да? Это я видел
это
просто.
Я тоже это видел. Я видел, как, когда мы все время были часто приглашаемые на приемы в Кремль, я видел, как к нему подходили люди, которые сидели так, в больших креслах, что называется. И они как-то вот становились какими-то такими трогательными. И говорили совсем не с той интонацией, с которой они разговаривают там, допустим, с трибуны. Очень застенчивые становились. А он себя очень просто вел.
Тамара, мы вернемся к Муслиму. Я просто хотел вот...
А мы от него не уходили.
Да, я просто хотел, вот я уже спросил вас, ни разу никакой гадости никто не посмел сказать о вас, о вашей жизни, да? Сегодня это происходит сплошь и рядом. Вот ведь вы были в Большом театре в ту эпоху, когда там, если идешь за кулисами, то обязательно локтем или плечом задеваешь того, кто сегодня называется звездой, да?
Небожители.
Просто, да, не про пройти нельзя было.
Да, да, да.
Тут сплошные балетные звезды, а тут сплошные оперные звезды. И я могу себе представить, что, конечно, была ревность, как всегда бывает у артистов, ревность друг к другу, и певицы, и балетных. Но ничего подобного тому, что происходит нынче, в Большом театре не было. Это что, это ущербное воспитание или что? Или это вот только так умеют пользоваться у нас свободой?
Ну, может быть, и то, и другое. Потому что некоторые этот лозунг «свобода» знак равенства ставит со словом нехорошим – «вседозволенность». Понимаете, вот для меня это надо грань знать, через которую не надо перешагивать. Тогда ты сохранишь себя и сохранишь уважение окружающих к тебе, чтобы так прожить во всяком случае. Ну, не знаю, ну сам же человек остается сам собой наедине, хотя бы когда он ложится спать. Что он не думает о том, что кого он сегодня обидел, там, я не знаю. Вот я всегда об этом думала, думаю и буду, наверное, думать. Потому что мне становится перед собой самой неловко, если кого-то случайно, ненамеренно обидела. Если вот такая вот жаркая ситуация, я корону-то не потеряю, если возьму и позвоню. И извинюсь даже, если считаю, что я не
прав. А вы сейчас продолжаете преподавать или уже нет?
Почему это?
Продолжаете?
Как это так?
Ну, я не знаю.
Почему вы меня
ну,
так
может быть, надоело,
сняли?
Я не знаю. Ну, как?
Нет, нет, нет. Да? Я человек очень верный, увлекающийся и очень верный. Если я взялась за это дело, только, конечно, не дай бог, если что-то со здоровьем случится.
А вы вот своим студентам? Студенткам или студентам, у вас и те, и другие?
Ну, да. Есть и те, и другие, да.
Вы им вот рассказываете то, что сейчас мне сказали?
Ну, если они спрашивают...
Или вы только занимаетесь с ними вокалом?
Нет, нет, что значит заниматься с человеком вокалом? Вот я вспоминаю, как со мной занимались. Ведь меня, собственно, педагоги, с которыми я встречалась, они меня образовывали еще к тому же. Они ориентировали меня, что читать, что слушать. Понимаете? Поэтому я этим самым, этим ликбезом и занимаюсь до сих пор. Параллельно с той арией или с тем романсом, который, так сказать, они разучивают, потом мы с ними, как режиссер говорит, делаем, я еще и расскажу попутно очень много того, что я помню, знаю и люблю. И я очень хочу их заразить вот этим, любовью. Опять же, это слово, без него никуда.
Для вас очень многое, ну как, они очень много с вами работали, и Туманах, и Борис Александрович Покров.
Это я с ними работала, они работали со всем большим театром. Да-да-да.
Но это была другая школа.
Конечно, конечно. Другое время, другое воспитание.
Я сомневаюсь, что вот, нет, ну может быть, это все интересно очень, вот Бархатов, молодой режиссер оперный, еще такие молодые, что они могут вот как-то так же общаться с артистами и рассказать такое же, что вам рассказывал Покровский или Туманов?
Я думаю, если бы мы встретились, может, я им что-нибудь рассказала.
Ну да, вот вы бы, наверное, могли бы рассказать, но я не уверен, что они захотели бы это слушать.
Не знаю, может быть, и захотели бы. Может быть, и захотели бы. Кто знает, понимаете? Надо обязательно помнить о тех, кто был перед тобой. Обязательно.
Знаете, я вспомнил, что мы с вами встречались в студии «Орфея». Именно в тот год, когда «Большой» поставили на ремонт.
Да.
И у нас было такое грустное, как-то мы закончили программу тем, что вот вряд ли уже что-то сильно мы сомневались в том, что что-то путное из этого произойдет. Вы ходите в новый старый «Большой»?
А вы знаете, что? Что называется, вот это не подходит очень к искусству слово «по случаю», но по случаю я там бываю. Именно по случаю, потому что там еще работает моя подружка Маквала Касрашвили. Она является
зав оперной группой, да, она была
вот,
здесь.
Вот, она как-то меня ориентирует. Вот, если хочешь, приходи, послушай то-то, то-то. Ну, естественно, ее я слушаю. Она, кстати, в замечательной совершенно вокальной форме, что меня радует очень, очень. Потому что все-таки она не девушка, а она такой репертуар все-таки держит. Это раз. Во-вторых, так случилось, что в 2010 году у меня закончил ГИТИС контртенор. Мальчик. Ну, сейчас он ему где-то уже 26-27. Тогда он еще совсем молодой был, когда он пришел. У него контртенор. Причем самое интересное, что у него контртенор с мецо-сопрановым уклоном. Не вот этот высокий мальчик, знаете, вот такие поют сопрано, сопрано-контртенора. Он контртенор меццо-сопрано. И когда я его услышала, я немножко припугалась, потому что он поет моим голосом абсолютно, по тембру. Да, ну, я так подумала, что он слушал много. Вот, и где-то даже старался подражать. И вот он закончил. Он получил первый из студентов ГИТИСа премию Бориса Александровича Покровского за исполнение Орфея. Глюк Орфея они ставили, в учебном театре. Потом случилось так, что в Большом театре стали ставить Руслана Людмила, в которой партию Ратмира передали почему-то контртенору. Я до сих пор против, но кто меня спрашивает?
Да.
И кто-то услышал Володю и пригласили его прослушаться. Я не принимала участия вообще в этом никакого, чем страшно горжусь, потому что, значит, он сам своим существованием на земле и своим прекрасным голосом и уже каким-то владением этим голосом привлек себе внимание. Его пригласили. Единственное, что я сделала, я пошла с ним вместе, пробу он отдельно пел, а, значит, когда он слушал акустику в Большом театре, я пошла в зал. Меня почти все удовлетворило. Я поняла, над чем ему нужно еще работать, а потом я не удержалась. Там монтировали сцену какого-то очередного спектакля, я вышла, и этот вот кусок Ратмира просто спела.
Спела, и что?
Ну чего, получила те же самые аплодисменты, которые я получила в 64-м году на пробе в Большой театр, когда я пела Ваню. Мне аплодировали рабочие сцены, мы вас, говорит, берем. И вот повторился случай, как интересно было. Вот, ну, в общем, его пригласили, и он спел премьерные спектакли Руслана Людмила. Вот тогда я была в Большом театре на премьере. Там было два контртенора. Один, значит, контртенор-сопрано, на мой взгляд. А Володя был контртенор все-таки меццо. Он как-то, ну, ухватил вот этот вот нижний регистр там и так далее. И я побывала на этом спектакле.
А скажите мне, вот, ну, вы вот ходите по случаю. Я очень боюсь ходить в Большой театр.
Я вас понимаю.
И все особенно потому, что я увидел вот тот концерт, которым открывался старый новый Большой театр, который на меня произвел не только на меня.
Вы были в зале, да?
Нет, я смотрел по телевизору, но это произвело на меня чудовищное впечатление. Но это не важно. Но скажите мне, вот вы всю жизнь там, 40 лет, по-моему.
40 лет, да, почти.
Сама внутри атмосфера, это совсем другой театр? Или это тот же самый театр? Вот для вас. Ну вот вы 40 лет в нем прожили. Все было. И вот сегодня.
Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Потому что во мне живет два человека. Один человек, который живет до сих пор в Большом театре по памяти. А второй человек, который туда иногда приходит. И вот, знаете, вот отламывается что-то от меня. Я хочу это сохранить, поэтому я реже бываю в Большом театре, чем хотелось бы и надо было бы. Вот я не хочу от своей души отламывать то, что у меня формировалось всю жизнь и плюс 40 лет работы в Большом театре. Я не могу это объяснить. Я могу это объяснить, но это философское рассуждение. Совершенно не стоит даже омрачать нашу передачу такими вещами. Естественно, естественно, не совсем тот театр.
Ну вот тут когда-то сидел на вашем месте Зураб Сыркилава. Я не знал, он мне рассказал, что когда он последний раз там выступил, закрылся занавес, он встал на колени и поцеловал сцену. Потому что он понимал, что больше уже вот этого театра не будет в его жизни.
Это он в тот же самый момент почувствовал? Или
нет,
сейчас
вот
он с точки зрения прожитых лет? Так
он
сейчас говорит.
Почувствовал.
Да, ну молодец. Значит, он в этот момент он чувствовал это.
Какой, шестой?
Шестой
год. Время-то бежит. А ведь тогда и Муслим был жив в 2006 году, да?
Да,
вы
да.
Как раз приходили. А скажите, а вот Муслим, он просил вас когда-нибудь что-то для него спеть? Или напеть. Не, ну, понимаю, просто вопрос... вот вы сидите, я не знаю, там вечером, там, или он подходит к вам, говорит, спой мне вот это.
Никогда в жизни никогда? Такого было. Он садился вообще за рояль. Я, знаете, как...
А, вот, и вы начинали...
Как, я подходила.
Да.
Когда он садился за рояль, я ушла, знаете, как вот, угу. на дудочку. Вот, нет, ну что вы. Он интеллигентный человек и очень деликатный был. Он никогда, вот, знаешь, что вот
попробовал. Нет, попробую. Ну, ты не можешь мне напеть
жизни.
Вот это или что-то?
Никогда,
вот, никогда
в
не просил,
жизни.
Да?
Нет, угу. нет, нет, нет. Единственный раз он предложил очень застенчиво, он написал музыку князю Игорю, спектакль драматический, mm-hmm. который поставили в Ярославле, mm-hmm. и он написал несколько арий для баяна, для князя Игоря и для Ярославны. Ярославна у него была меццо-сопрано.
Да, 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 да,
естественно,
да.
он просто держал в голове да, меня, когда да. писал. Вот. И он сам спел арию князя Игоря. Очень мелодично, очень красиво. Я спела Ярославну, а Володя Атлантов пел баяна. Вот это мы все записали. Угу. И он не тоже, слушай, я написал тут, посмотри, пожалуйста, он мне говорит. Он начал играть. Я, конечно, тут же включилась, я начала подпевать. Что-то. Ну как? Я говорю, по-моему, отлично. И он мне рассказал да. ситуацию. Ну что, я глупый, что ли? Ну, я да, же понимаю,
да.
почему.
Скажите, а вот вы уже очень много были на гастролях с Большим и пели да. там и советские оперы. У вас не было ощущения, что все-таки там немецкая публика, не знаю, там американская публика, она не совсем воспринимает советскую оперу?
Кстати, о советском. «Неизвестный солдат». Был такой случай, когда мы были в Берлине. Там, ну, если вы помните,
это
вы знаете...
ГДР.
Да, это да. была ГДР. Да. А, значит... Там смешной был случай, когда Саша Ведерников, он исполнял роль солдата.
Да, да, я помню, комиссара.
Говорит, да, как он, фашист или фрицы. Да, вот там, да. Дать бы по вам сейчас очередь. И мы сами замерли.
Бойся, да?
Но, слава богу, там не очень хорошо знали русский язык, uh-huh. хотя это была ГДР. Но, тем не менее, вот озноб такой пошел. Вот. Нет, вы знаете что? Настолько ставил Борис Александрович спектакли мощно, что uh-huh. доходило, и когда вот... Помните, там уходили...
О, да, этот вокалист.
Моя
этот,
мама
да, там,
была
да,
в зале, когда ставился.
А, да?
Она была, она плакала. Она говорит, больше не пойду. Да. Я говорю, почему? Не знаю, мне разрывало сердце, она
да,
сказала.
Да, они уходят под
да,
вокалист
вот,
такой.
А он
да,
сделал
да.
вот такую вот змеевидную гору. И вот женщины в черном все угу. уходят, и звучит вот этот вокалист. Ой, как страшно. Вот так вот. Угу. Поэтому доходило моментально.
А где прошел ваш последний с Муслимом концерт совместный?
Это было... такой вот большой, который мы обычно mm-hmm. давали, это было, значит, Питер-Ленинград. У нас такой mm-hmm. был мини-гастрольный тур. Мы давали эти концерты в больших залах.
Типа Октябрьского, наверное,
да,
что-то.
Да, такое. Да, вот это. Вот эти вот два последних концерта. И еще Киев. Yeah. А я говорила, Киев.
Зал Украины,
да.
наверное. Да-да-да.
Киев, Питер. И что я еще сказала?
Ничего не сказали.
Ну, вот, значит, Питер, вот эти да. два вот mm-hmm. такие мощные зала были. И там люди как-то... Ну, знаете, так в кино иногда снимают. Они вот этот весь зал вышел к выходу артистическому. Такое впечатление, что они все вышли и сюда встали. Вот. И такое впечатление, что прям как прощались.
Угу. А скажите, а вы общались с теми композиторами, чьи песни вы пели? Вот с советскими композиторами. Вы общались там с Блантером, с Фраткиным, с Хренниковым,
с Молчановым.
С Молчановым вы еще там в операх пели. А вот...
Ну почему?
Кого еще пели?
Я пела Блантера,
Фельдсмана
я пела
пели?
Фельдсмана, я пела Пахмутову,
Альчу, да,
да. я пела Фраткина.
Да, да, да.
Да, да, да. То есть по одной песне от каждого композитора я все-таки сама себе в свой багаж положила.
Ну, для них это тоже была гордость, да?
Вы знаете поёт, что? Нет, нет, они просто, видимо, я им подходила, я им нравилась, потому что то, что вот прям какая гордость. Ну, я была обыкновенная молодая девушка. Извините за нескромность. С красивым голосом.
Да, да, с красивым голосом. А вам не кажется, вот это мое впечатление, ваше поколение оперных певцов иногда очень хорошо пели песни. Сегодняшнее поколение оперных певцов, если они поют песни, то это очень... Вот,
Но вы знаете что? Нет, нет. А вы имеете в виду оперные певцы?
Да.
Оперные певцы очень редко пели хорошо советские песни. Об этом, кстати, и сказал Сергей Яковлевич на этом знаменитом собрании. Он сказал, что есть люди, которым дано петь только оперу, есть люди, которым дано петь только песни, а есть люди, которым подарено петь и то, и другое. Отстаньте от нее, она поет хорошо и то, и другое.
Это так он сказал, Лемешев.
Так сказал, да. И все, и прекратились все эти разговоры по поводу моих выступлений в «Огоньках». Вот, а, конечно, не так на меня. мощно. Боялись испортить меня.
Ну, да. Интересно, со скольких дублей вы снимались в «Огоньках»? С одного, с двух?
Я-то могла и с полдубля сняться.
Ну,
а там всегда с техникой, помните, там с техникой там что-то лопнет.
Нет, я, слава богу, тогда не работал, но и дальше то же самое происходило.
Да. В основном с одного. Потому что я сразу включалась, я же говорю, что я больше артистка. Поэтому я включалась в предлагаемые обстоятельства, и все.
Когда вы последний раз были за границей? Я не беру Азербайджан, поскольку я не ощущаю.
Да,
был... Вы просто отдыхали или у вас были жюри в каком-нибудь мастер-классе?
Нет, прошлым маем я была в Париже и в Милане. Снимался фильм о муслиме.
Понятно.
Вот так я ходила по тем самым. Замечательный фильм. Если вы не посмотрели его, могу порекомендовать.
Спасибо.
Канал «Культура. Незаданные вопросы». Муслим Магомаев. «Незаданные вопросы». Да.
Скажите, а как вот строится сегодня ваш день?
Вы знаете, в однообразии, наверное, тоже что-то есть.
Ну, так и бывает и жизнь вообще однообразная.
Ну, нет. Мне это в свое время не грозило.
Я знаю, что у вас есть.
В свое время, да. Поэтому вот теперешнее однообразие... Я не знаю, я не хочу Бога гневить. Мне лишь бы только, так сказать, себя нормально чувствовать.
Занятия.
У меня через день занятия в институте. У меня 8 учеников. Это огромная нагрузка для меня, по крайней мере. У меня кафедра, в котором я являюсь заведующей вокальной кафедрой Государственного института театрального ГИТИС.
Теперь университет.
Через тире. Вот. Так что это для меня большая нагрузка. Но без этого-то я сейчас не выживу и дня, потому что дома я оставаться не могу. И вот если я занимаюсь, допустим, в понедельник, вторник я уже отдыхаю. Практически в горизонтальном положении, чтобы набрать силы для того, чтобы в среду опять вступить в бой за музыку, за исполнение, за образование моих самых, так сказать, вот любимых студентов. Даю мастер-классы. Езжу в Баку раз в полтора месяца, да, к муслиму езжу. Если удается в полтора месяца, если удается раз в два месяца, вот такая моя жизнь. И каждый день, каждое утро... Или до души не получается. После души я подхожу к инструменту и распеваюсь, чтобы чистым голосом показать, если то, что меня не очень понимают студенты, я голосом пытаюсь показать. Ну, пока получается. Тьфу-тьфу-тьфу.
Спасибо, Тамара. Я вас целую. Это была программа «Рандеву с дилетантом». В гостях у Владимира Молчанова была народная артистка СССР Тамара Синявская. Спасибо. До следующей встречи.